Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, как всегда, мы идем от Писания, ищем смысл наступающего воскресенья в тех отрывках из апостольских посланий из Евангелия, которые прозвучит завтра за Божественной литургией. И вот завтра мы будем слушать отрывок из послания апостола Павла римлянам из 10 главы, стихи с 1 по 10. И, ну, не знаю, на мой взгляд, достаточно сложный для понимания отрывок. С одной стороны, если просто складывать слова в предложение, все понятно, а вот какой для нас за этими словами кроется смысл, надо еще подумать. А слова, в общем-то, такие, достаточно простые. О ревности по Боге, но не по рассуждению. Апостол говорит: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить себе собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Вот уже все запуталось на этом этапе. А если почитать дальше, ниже, там, 9 стих: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Опять получается, все понятно, но ничего не понятно. Давайте разбираться.
Ну, во-первых, все-таки нужно взять контекст, и это глава. Десятое послание апостола Павла к римлянам начинается со слов, посвященных скорби апостола Павла о братьях его по крови, то есть иудеях. Начинается на слове «братья, желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасение». То есть вообще апостол Павел в послании к римлянам и здесь, и впоследствии, в 11 уже главе, он искренне и от всего сердца пишет о своих переживаниях по поводу того, как немного его собратьев-израильтян приняли Иисуса как Мессию. И для него это, конечно, скорбь. Надо понимать, что ожидание Мессии для еврейского народа было одним из главных ожиданий, главных чаяний, потому что пророки к моменту Рождества Иисуса Христа уже 400 лет как, по сути дела, молчали. И Израиль ждал Спасителя. И то, что большинство из них не приняли Иисуса из Назарета как своего Мессию, конечно, для апостола Павла было величайшей скорбью, для которого это было не просто, Иисус был не просто каким-то вот интеллектуальным убеждением или воспринятым, как это иногда бывает, от родителей какой-то веры, а это было его личным обращением после его встречи на пути в Дамаск, то есть это был его личный опыт. И когда он видит, что его собратья не приняли Иисуса, то и не считают его Мессией, для него, конечно, это был вопрос, как такое возможно? И вот здесь мы видим это его размышление, как такое возможно, и его слова, что их ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, как вы прочитали, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Надо понимать, что для Израиля, для Ветхого Завета, их отношения с Богом были именно заветом или союзом или договором. Вот мы сейчас, ну, кстати говоря, и среди современных христиан тоже достаточно таких людей, но все-таки это не является...
40 акафистов прочитаю, и тогда...
Да, то есть вот все отношения с Богом рассматривались в контексте, если ты будешь исполнять свою часть договора, то Бог будет исполнять свою. И если ты имеешь, у тебя что-то не так, если как бы Бог не исполняет свою часть завета, значит, ты где-то не исполнил свое. Именно на этом вот таком мировосприятии, вспомним книгу Иова, как друзья Иова убеждают его, что раз вот на него такое, такие несчастья обрушились, значит, он где-то грешен. Вот. Или, кстати говоря, это действительно все-таки распространено и сейчас среди православных, я это тоже неоднократно слышу, и мне приходилось как бы опровергать неоднократно такое представление о том, что если у тебя что-то в жизни не очень хорошо, если кто-то болеет, если тебя там уволили с работы, если там тебе досталась какая-нибудь не такая жена, если у тебя там непослушные дети, значит, ты грешник, значит, ты где-то согрешил, и просто вот найди, в чем ты согрешил, исправься, то есть выполни свою часть договора, и тогда Бог, конечно, с радостью выполнит свою часть договора. И поэтому вот апостол Павел говорит, что иудеи усиливались в своей праведности. То есть, вот, ну, это же естественно, да, если что-то не так. Ну, а представьте себе, что для всего Израиля, что означала римская оккупация, да, то есть представьте себе, что мы сейчас вот живем в каком-нибудь там, я не знаю, 43-м году, 943-м году, где-нибудь там на оккупированной территории там, немцами, например. Ну, исключим какие-нибудь уж совсем страшные жестокости, потому что римляне все-таки себе такого не позволяли, чтобы позволяли фашисты на оккупированных территориях. Но в целом, ну, примерно вот так. То есть для израильского народа, для его самосознания, вот этот факт, конечно, совершенно постыдной оккупации и зависимости от иноземных захватчиков, то, что у Синедриона отобрано право там жизни и смерти, он является таким каким-то. То есть это все очень унизительно, и вот этот поиск, собственно, движения фарисейства, оно ведь и родилось, исходя вот из этих двух фактов, молчание пророков, раз, то есть прямое общение с Богом оказалось прервано, если раньше, ну, представьте себе, что пророческое движение в золотой период было таково, что существовали пророческие школы. То есть, если обернуть это, например, на нашу современную действительность, представьте себе, что, ну, как бы в каждой, если не в каждом селе, то уж в каждом городе точно есть прозорливый старец, к которому можно спокойно попасть и получить ответ напрямую от Бога по интересующему тебя вопросу. И вот такую функцию выполняли, по сути дела, ветхозаветные пророки. И вот этого теперь нет, уже нету ни одно столетие, да еще и иноземные захватчики. То есть понятно, что фарисеи усиливались выполнить свою часть договора, и тогда в надежде, что все-таки Бог исполнит свою. Поэтому все эти мелочи, все эти придирки бесконечные, все это отцеживание комара, как потом назовет это Господь наш Иисус Христос. И вот в этом усилении праведности они действительно проглядели праведность Божию. Об этом прямо пишет апостол Павел. Он прям так это и говорит. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией».
Ну, хорошо, контекст – это замечательно. А для нас-то что? Вот мы услышим этот отрывок. Что мы должны вынести для себя, для сегодняшней жизни?
Ну, для большинства людей в сегодняшней жизни, мне кажется, совершенно необходимо напомнить себе, вы знаете, ведь даже знаменитые слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Очень многие современные православные люди перевирают, говоря их примерно следующим образом: «Спаси сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот это вот «спасись сам» – это, конечно, полное…
Ну да, зачем тогда спаситель?
Да, полное противоречие вообще христианскому благовестию о том, что самостоятельное спасение невозможно. И вот это вот желание усилить собственную праведность, конечно, приводит к культивированию собственной гордыни, к осуждению других, которые не столь праведности, и в конечном счете к забвению самого спасителя. Он становится непонятным персонажем, по сути дела, отождествляясь просто с Творцом неба и земли, с тем же самым мздовоздаятелем, наказателем и так далее, но вовсе не спасителем.
Обратимся теперь к евангельскому отрывку. Завтра мы услышим в церкви отрывок из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стих 28 и до 9 главы, 1 стих. Но это известная практически, я думаю, всем православным верующим, особенно людям, которые стараются церковной жизнью жить, история о том, как Господь в стране Киргизинской изгнал из бесноватого легион бесов, вогнал их в стадо свиней. Они бросились в озеро, и окрестные жители попросили Господа отойти от их земли. В общем, достаточно известная всем история. Но почему именно в связке с этим отрывком из апостольского послания к римлянам мы слышим этот отрывок сейчас?
Ну, если честно, я не вижу здесь прямой увязки. Возможно, оно есть, вот, ну, как всегда, и уж тем более его можно специально найти. Надо помнить, что мы сейчас с вами просто читаем Евангелие от Матфея по порядку и, соответственно, читаем послание апостола Павла тоже по порядку. Вот в пасхальный период мы читали Евангелие от Иоанна и книгу Деяний, сейчас читаются соответствующие Евангелия от Матфея. Но мне кажется, очень вообще этот отрывок крайне важный. Он точно так же, как и те слова апостола Павла, которые мы с вами только что разбирали, мне кажется, ну, наверное, не совсем, конечно, корректно говорить, что что-то в Евангелии более важное, что-то менее важное, но этот отрывок действительно необыкновенно важен, потому что мы видим, здесь ведь на что надо обратить внимание, тоже на контекст, кто такие свиньи. Свинья – это нечистое животное. По закону Божию свинья или вообще нечистое животное не имеет права даже ступать на священную землю Израиля. И, например, сейчас, тоже, кстати говоря, любопытный пример, фарисейство на севере Израиля существует, специальные кибуцу, по-нашему колхозы, в котором таки разводят свиней на продажу, но они там живут не на вольном выпасе, а на деревянном полу, на стилах, не ступая на священную землю Израиля, чтобы ее не осквернить. Вот. Так вот, они, эти свиньи, паслись таки на священной земле Израиля. Не знаю, уж кушали и киргизинские жители свинину или просто тоже имели с этого доход, отправляя его куда-нибудь, это мясо, на продажу. Неважно. Важно, что они в одночасье лишились основного источника своего существования. При этом этот источник был, ну, с их точки зрения и вообще с точки закона, он был незаконным, прямо так скажем. Это было преступление, а в Ветхом Завете большой разницы между религиозным и уголовным преступлением не существовало. То есть это, условно говоря, люди, которые незаконным образом имеют какой-то доход. Приходит сам Бог и, соответственно, обличает их в этом и устраняет источник незаконного дохода, при этом явным образом исцеляя бесноватого от бесов, то есть показывая, что он действует силой Божьей. Что это не просто так какая-то прихоть, а это прямо Бог отбирает у них этот доход. И они, несмотря на это, просят его удалиться от пределов их, и точно так же и мы часто Бога из своей жизни пытаемся удалить, если нам что-то не нравится. Очень хочется, чтобы Бог был удобный, чтобы он нам выполнял наши желания, покрывал в том числе наши незаконные деяния, всячески защищал нас, а вовсе не обращал на путь праведности.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Вот на следующей неделе у нас будет праздник в честь очень необычной иконы 25 июля, праздник в честь иконы Божией Матери Троеручицы. Вообще, само название достаточно экзотичное. Очень много смущений и исторически, когда появилась эта икона во времена патриарха Никона в России, было очень много смущений и требовались особые пояснения, почему третья рука, откуда третья рука, что это такое. На самом деле, если смотреть предание, то все очень просто объясняется. Это память исцеления Иоанна Дамаскина по молитвам перед этой иконой. И вот поскольку рука выздоровела, он сделал серебряную такую, изображение серебряной руки и прикрепил к киоту, как часто делалось в те времена. Но на самом деле очень часто третья рука изображается непосредственно на самой иконе. Очень часто она похожа на две руки Матери Божией, и это приводит многих в такое состояние недоумения, о чем идет речь. Вот почему, несмотря на такие экзотические истории, связанные с этой иконой, она все-таки стала крайне почитаемой, в особенности на православной Руси?
Вы знаете, я жил достаточно долго на Гончарной улице, бывшей улице Володарского, перед этим опять Гончарной, как раз на этой улице прямо аккуратно напротив моих окон находилась колокольня храма Успения в Гончарах. В этом храме я крестился, в этом храме крестилась моя старшая дочь, и в этом храме я познакомился с покойным отцом Федором Соколовым, и там действительно главной почитаемой святыней в этом храме мой родной дядя был долгое время старостой. Вот, и именно в этом храме находится чтимая московская икона Матери Божией Троеручица, поэтому для меня никаких вопросов и сомнений никогда особенно не было. Там и прямо, если вы идете по Гончарной улице, там прямо в стене храма есть уличное изображение, где вы можете и к нему со стороны улицы приложиться. И богослужение в нем не прерывалось в советское время. Вот. И любой человек, любой москвич, мне кажется, должен хотя бы однажды побывать и в этом храме, и приложиться к этой иконе. А история, действительно, вы ее назвали, она достаточно простая. А то, что возникают вопросы, так это хорошо. Вообще, на мой взгляд, чем больше недоуменных вопросов, если у них есть простое и понятное объяснение, тем лучше, потому что мы же такие скучающие, равнодушные люди, которых может хоть как-то заинтересовать что-то необычное. Поэтому, да, действительно, где-то икона изображается, и очевидно, что это серебряная рука, сделанная как вклад. Вот примерно точно так же, как, знаете, сейчас есть такая традиция, например, вот в Иверской часовне, во многих других местах у нас на Новоспасском монастыре перед иконой Матери Божией Царицы вешают на цепочке какие-то приношения, например, кресты или еще что-то.
Это как... очень многие почитаемые иконы, ну, по крайней мере, в Москве. Если вы бывали в храме Ильи Пророка Обыденного, там почитаемые иконы Божьей Матери Нечаянной Радости, и там тоже все вот в этих цепочках.
Да, то есть люди, ну, правда, может быть, не все до конца правильно это понимают, но получая помощь, получая исцеление, получая просимое, человек приносит свой дар и оставляет его как знак, как символ, как пожертвование за полученное исцеление, например, или полученное какое-то благословение, получение просимого. И мы то же самое сделал преподобный Иоанн Дамаскин, когда в его жизни совершилось это удивительное чудо, что отрубленное халифом рука за якобы мнимое совершенное преступление. Напомню, что Иоанн Дамаскин жил во времена императора-иконоборца Льва III Исавра, а сам он жил, соответственно, в Персии, то есть вне пределов, где его могла достичь карающая длань Василевса. При этом он был активным защитником православия. Я думаю, практически всем православным людям известно его главное творение, первое схоластическое произведение, в хорошем смысле этого слова, точное изложение православной веры. И он был борцом с иконоборчеством. В империи невозможно было противиться власти императора, а вот из-за пределов это было возможно. И тогда он был оклеветан. Якобы он шпион, и, соответственно, шпионит против своего законного правителя. И он был наказан, ему была отрублена рука, и он провел ночь в молитве, забылся уже во сне, и когда он утром проснулся, рука была на месте. Матерь Божия исцелила его руку, тем самым явила его невинность, он был прощен, вот, но, правда, не остался при дворе, а, соответственно, удалился в монастырь. И это такое приношение, и, соответственно, чудес после этого тоже. Знаете, для меня ведь, я думаю, как и для подавляющего большинства православных христиан, мы чтим именно тех святых, мы чтим именно те образы, именно те иконы, от которых мы получаем от Господа исцеление или помощь. И это просто знак того, что Матерь Божия через свою эту икону Троеручица поколением православных людей, вдохновленных примером Иоанна Дамаскина, просящих перед этой иконой помощи Матери Божией, они эту помощь получают. Поэтому все в храм Успения Матери Божией в Гончарах и на празднование ее чтимой иконы.
Ну, на этой неделе у нас память еще такого бесплотного персонажа, что ли. Собор Архангела Гавриила 26 июля. Ну, архангел для нас понятие абстрактное. Представить себе архангела можно только по его иконописному изображению. Вот мы знаем, что архангел Гавриил изображается на иконе Благовещения с цветами рядом с Матерью Божией. Вот как-то мы можем представить себе его функцию в священной истории. Но ведь не только это, на самом деле, перевод его имени – это Всевышняя сила моя, и, наверное, не зря он почитаемый и даже в исламе, то есть это такой священный персонаж, который дорог не только христианскому восприятию мироздания.
Ну, вообще мы должны помнить, что церковь особым образом осудила поклонение ангелам как творцам, и напоминаю нам всем слова апостола Павла, что то не все ли они суть служебные духи от Бога, посылаемые для хотящих или там для имеющих наследовать спасение. То есть просто, что нам важно понимать, не из их собственной жизни, это нам неведомо, это от нас сокрыто, и действительно, как вы правильно сказали, это бесплотные духи, то есть они не имеют своего материального обличия, и если они его как-то принимают, то только для того, чтобы мы каким-то образом удобнее их могли воспринять и вступить, и получить от них то благовестие, которое они имеют нам сообщить. Вот. И их собственная жизнь нам неведома, а вот по отношению к нам, людям, она нам ведома. И если архистратик Михаил является предводителем воинств бесплотных сил в борьбе с дьяволом и его бесами, то архангел Гавриил, мы видим, что он посылается, например, Захарии, для того, чтобы возвестить ему о Рождестве, а на предтечу он посылается Матери Божией, как вы уже сказали, с вестью, с благой вестью, благовещением о Рождестве Христовом, то есть его, его послания от Бога, они носят такой характер откровения о милости Божией. Ну, по крайней мере, то, как нам это известно из Священного Писания, когда Господь имеет явить нам какую-то особую милость, то по особым случаям он посылает именно архангела Гавриила. Ну, а каждому из нас, ведь это собор архангела Гавриила, да, то есть в некотором смысле и памяти нашего ангела-хранителя, который посылается Богом от рождения каждому из нас для того, чтобы оберегать нас, помогать, напутствовать на всех путях нашей жизни.
А вот удивительно, почему так много общения с миром ангелов и архангелов в Евангелии и такое прямое общение с Богом в Ветхом Завете. Ведь ветхозаветные пророки не нуждались в служебных посланцах.
Ну, все-таки это не совсем так. Дело в том, что в Ветхом Завете достаточно много примеров все-таки и ангельского участия. Есть достаточно подробное описание, например, в книге Тавии и в других местах, где ангел сопутствует, шествует людям, тоже непосредственно участвует в их жизни. У пророков была особая роль и особая функция. Они, по сути дела, так же, как и сами ангелы являлись возвестителями воли Божьей. То есть Господь может обычному человеку свою волю возвестить, если это требуется, либо через ангела, как мы эти примеры тоже сегодня уже разбирали, либо через пророка. То есть пророк Ветхого Завета, он как бы от себя ничего не говорит. Это знаменитый вопрос Силуана Афонского, с которым он обошел Афон, задавая его разным людям, как говорят святые, помните? И никто не мог ему ответить на этот вопрос, как же говорят святые. Ответ был очень простой, они от себя ничего не говорят. Вот мы с вами не очень святые люди, поэтому размышляем от себя что-то, от святых отцов, от Писания, от традиции церкви, от разумения, а святые имеют такую власть и силу говорить от Бога. тоже, возможно, не всегда, и у них тоже есть свои какие-то частные богословские мнения, но святые, пророки, самое главное, и ангел, он всегда говорит от Бога. Вот. И здесь какой-то разницы в возвещении воли Божией, является она ли через пророка, через старца, через святого или через ангела, для обычного человека нет.
А вот вся эта многоступенчатая, сложная ангельская иерархия, нужна ли... Это вообще достаточно интересно, представить себе такую схемку или, я не знаю, такую презентацию сделать, как это все происходит, вот как там выстроено все. Но ведь это все символика. И насколько нам важна эта символика, насколько нам имеет смысл вот в нашей конкретной жизни, в которой мы пытаемся справиться со своими какими-то духовными проблемами, пытаемся понять, что в Евангелии написано, пытаемся как-то простроить свою жизнь в соответствии с этим. Насколько нам это все нужно?
Нам это все не так нужно и не так важно. Напомню, что это псевдодионисий Ареопагит, который, по сути дела, вот эти 9 чинов, 3 по 3 ангельской иерархии в период бурного расцвета неоплатонизма почти позаимствовал у неоплатоников, естественно, приспособив это все к христианской нашей с вами жизни, к представлению о том, как устроен мир невидимый. Ну, действительно же интересно, как устроен мир невидимый. Мы же про него почти ничего не знаем, при этом в Священном Писании встречаются как имена архангелов, так и их чины, например, начало, власти, силы. Апостол Павел упоминает, и в Ветхом Завете много чего есть. Вот, и поэтому как-то хочется понять, кто они такие. Ну и вот в Ареопагитиках они оказались выстроены в эти три ранга: херувимы, серафимы, начало, власти, силы и так далее. Но для нашей практической жизни это все не имеет никакого особенного значения. Воздать им честь можно, и поэтому, знаете, вот в куполе многих храмов изображаются 9 высших архангелов, которых мы знаем по именам. Это же не только Михаил и Гавриил, это и Уриил, и Силафиил, и многие другие, то есть их 9 высших архангелов, высших херувимов. Вот. Серафимов, конечно, когда их изображают такими амурчиками, это совершенно некорректно, вот это такое, не знаю, из, видимо, античности тоже, да, какая-то аналогия с амурчиками там возникающая. Серафим – это же пламенный, огненный, вот, и поэтому, ну, мне кажется, важно и интересно с этим однажды ознакомиться. А потом вполне спокойно можно об этом, ну, если не забыть, то отложить куда-то там на полку нашего сознания, точно так же, как для нашей... Помните Шерлока Холмса, когда он не знал, вращается ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, и Ватсон с изумлением говорит: неужели вы не знаете таких простых вещей, известных каждому? А Холмс ему отвечает: а какое это имеет отношение к моей практической жизни и деятельности? То есть, как вы совершенно справедливо спросили, для нашей практической жизни это не имеет никакого особого смысла, но знать, как устроены ангельские чины, в общем, для образованного христианина может быть полезно.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».